как вы, как мужским, вам здесь, всем ли комфортно, всем ли все устраивают ли те программы, все, что проходит, события, которые здесь, насыщают ли они вас достаточно сильно? Можете что-то рассказать об этом, поделиться, пока у нас еще нет. Звука нет. Ага.
Вчерашними результатами?
Ну вообще, что делают, что с вами? Ну, что меняется, может быть?
Лично я нашел ответы на свои вопросы в отношении с сыном и вообще с... помогла расстановка и так кроме многие.
Когда последний звонок мы такой?
Благодарю вас. Благодарю вас.
Да. Вы знаете, вот. Сложно сказать ощущения, которые испытываются за вот эти вот дни фестиваля. Я никогда в таких ситуациях не был вообще в жизни. Но сложно какой-то результат воспроизвести. Его сложно воспроизвести, потому что именно количество информации, которая заливается, причем она разная, она абсолютно разная. И вот, ну не знаю как, но я думаю, что процентов, наверное, у 50 всех окружающих такое же ощущение, как у меня, что все случаи, которые стыкуются здесь показаны, они все проживались каждым в той или иной степени. И вот их анализ, он сложный, потому что нет у нас взгляда того профессионала, как у вас. Нет того опыта воспроизведения. И вот для меня лично немножко чуть-чуть сложно воспринятие русской речи и индийского транскрипта вот этого. Вот этих вот индийских.
Ну, он не индийский, он просто
понятно.
Понимаю, очень много информации, которая положительная, которая поможет людям. Спасибо вам. Спасибо. Как вас зовут? Меня Сергей. Нет, Дмитрий. Иван, я сейчас, вот сейчас именно когда вы задали этот вопрос, начал, и вот, вот этот, как сегодня, и после вчерашнего начал ощущать, да, что обычно знакомиться легче с девушками. Да, чем-то там объективно, как-то, или себя веселить на самом деле. И вот сейчас я с вчерашнего или после вчерашнего вечера понял, что хочу, готов именно познакомиться с мужчинами. Да. И да, вот без вот этих всех проверенных вещей, да, как-то все ближе, ближе, более дружески какие-то контакты строить с мужчинами.
Спасибо. Еще что-то? Я вчера на эту сторону не смотрел. Что скажете, делаю. Спасибо вот всем, кто говорит. Я вот как-то начинаю вас чувствовать лучше. Что бывает, говоришь, говоришь, а непонятно вообще, что происходит сзади. Так себя неуютно все время чувствую. Я же психолог, меня же хлебом не корми, вот не давай обратную связь. Я вот когда я чувствую, что есть контакт, ну, есть отношения, я успокаиваюсь, а так я начинаю беспокоиться, потому что что происходит, я не знаю. Там еще и темно вдобавок ко всему. Не видно, кто там даже сзади сидит. А мне хочется видеть, хочется вас узнать, услышать. Да, пожалуйста.
Хотя мне вчера сказали, что два дня вчерашние события лучше не обсуждать, надо прожить, пережить. Ну, я так, в принципе, для себя решил, поэтому сегодня говорить не хотел, но уж коль нужна обратная связь, скажу буквально в двух словах, что я чувствовал сегодня. Да? Я сегодня целый день голый. Как будто вывернутый наизнанку и голый. А раньше у меня были ощущения, ну, что это как-то стыдно, да. Неприятно. А я не чувствую никакого дискомфорта.
Да.
Мне даже комфортно в этой ситуации. Я понимаю, что это здорово.
Вот это очень.
Вот это вот мои ощущения сегодняшние. Да? Вот я с этим проснулся, я с этим ушел.
Я вам благодарен. Это очень как-то, знаете, это меня вот невероятно отзывается большим уважением. Ну, потому что. Природа мужского эго.
Нелегко сказать это.
Да, она такая вот, знаете, очень грубая, жесткая структура. Мужское эго — это очень жесткая структура. И, конечно же, когда мужчина, он, ну, женщинам по своей природе, им свойственно, ну, они легко ставят себя в это, но чувствовать, им легко чувствовать свою беззащитность, незащищенность. А по сути здесь мы это и произошло. Но это и природа души одновременно. Природа души доверять Богу, доверять вот судьбе, это вот базовый вообще навык. Если ты хочешь выстраивать отношения, нужно довериться в этим отношениям. Понимаете, что вера, по сути, она предшествует опыту. То есть у нас всегда есть некая базовая вера. И вера — это не про религию. Это про то, что у нас есть представление о счастье, и у нас есть вот способы, как этого счастья достигать. И чтобы изменить свою жизнь, нужно как бы поверить во что-то другое, да? И это как бы всегда болезненно, так вот, открыться чему-то, отставить, ложить в сторону свои представления о себе, и в особенности здесь, вот в такой терапевтической практике. Это же, надо же как бы вот открыться, это щиты свои, латы, все эти шлемы, знаете, все это снять. И вот такой вот я, да, это то же самое. Мы привыкли ходить в этих латах. У нас этот, кто он, шлем.
Забрало.
Да, забрало. И мы даже не снимаем его, когда спим. Мы всегда с этим забралом. А тут раз, все это открывается, все, душа нараспашку. Но без этого не бывает и перемен. Ну тут сердце, вот оно, и духовность, она основана на вере. А вера — это означает. Я позволяю своим представлениям, я позволяю своим внутренним убеждениям, как бы откладываю их в сторонку. Это то, чем я защищался. Своими убеждениями, собственной правоте, собственной значимости, в образ, который я прямо вписываюсь, там, стараюсь в нем закрепиться. И вот это и формирует весь конгломерат условий моей жизни. В различные взаимоотношения, связи, коммуникации, они выстраиваются в силу того, что вот я вот такой. А теперь я позволяю себе, оказывается, быть другим, и тогда и качество связи меняется, понимаете? Ну что же, я сегодня хотел, у нас есть час примерно наше общение, я хотел с вами поговорить на следующую тему, я прям не знаю, как после ваших слов, я хотел поговорить с вами на тему предназначения мужской жизни и, ну, вообще жизни мужчины, и вообще на тему предназначения. И тему долга. Знаете, есть в психологии разные подходы. Иногда считается, что долг — это то, от чего нужно избавиться. Такие, может быть, есть такая парадигма. Долг — это нужно просто прожить свою жизнь. Все твои долги, от них нужно избавиться. Но это, собственно говоря, такая тема, развивая которую, мы придем к деградации. Потому что человеческая жизнь состоит из обязанностей. Представьте, человеческая жизнь состоит из обязанностей. Если каждый из нас будет думать о том, что смысл моей жизни состоит в том, чтобы выполнять свои обязанности, тогда права, которых мы хотим, ну, обладать, и которыми мы хотим наслаждаться, они естественным образом нам будут предоставлены в силу того, что другие выполняют свои обязанности. Понимаете, да? То есть обычно сейчас современная культура как устроена? Всех нас учат заботиться о своих правах. И нам же с самого раннего детства говорят, ты должен позаботиться о своих правах, ты должен защищать свои права. И представьте, если каждый человек настроен таким образом, что каждый настроен защищать свои права, когда мы боремся за этот мир, как вот за такой вот, знаете, ну, такой пирог, который нужно, вот, кажется, что мало, если моя доля, она слишком маленькая, то есть мне нужно, неизвестно, какое мое право, но где моя доля, вот за эту долю мы и сражаемся. Но идея в том, что предназначение души, в том числе и в мужском теле, это любить и служить, и выполнять свои обязанности. Если каждый человек сконцентрирован на выполнении своих обязанностей, тогда он получает естественное право пользоваться благами, которые предоставляют другие люди, выполняющие свои обязанности. Вот это совершенно другая парадигма жизни. Итак, мудрецы в древних трактатах описывают свои четыре цели человеческой жизни, четыре ценности человеческой жизни. И первая ценность, это она как раз так звучит, как, ну, вот такое, опять же, простите меня за злоупотребление, но я назову это слово дхарма. Дхарма, да. И дхарма. Дхарма означает долг, предназначение, порядок. Также слово дхарма означает неотъемлемое качество объекта, которое неотделимо от самого объекта. То есть то, что невозможно разделить с объектом. К примеру, дхармой сахара является что?
Сладкий вкус.
Сладкий вкус, да. Вода, она мокрая и текучая. таким образом, карма, если сахар не сладкий, то это не сахар. Представьте, соленый.
Да, белый порошок.
Да, белый порошок. То есть сахар должен быть сладкий. И соль, соответственно, соленая. И это что-то иное, если это соль, мы говорим соль, но этот предмет звучит как, обозначен как соль, но если он не сладкий, если не соленый, то это не соль. И точно так же есть вот это предназначение, есть вот этот дхарма, это вот понятие, которое означает неотъемлемое качество объекта. Итак, существуют различные виды дхармы. То есть что такое дхарма? Это то, что дается свыше. Это то, что дается свыше. Виктор Франкл, один из основателей, ну не основателей, а известное имя психологии, где-то была моя сумка, я там хотел фразу вам прочитать. Да, извините. Виктор Франкл, один из, ну, очень известное имя психологии, основатель экзистенциального подхода, он говорил, что следующую фразу, он говорит, духовный человек отличается, по-видимому, от нерелигиозного, от недуховного, переживанием своего существования не просто как задачи, но как миссии. Это означает, что он осознает личность того, личность большой буквы, того с большой буквы, от кого с большой буквы исходит эта задача. Ему известен источник его миссии. Тысячи лет этот источник люди называли Богом. Виктор Франкл. Виктор Франкл интересный человек. Кто-то знает такого психолога? Да, это он один из учеников Фрейда, который, собственно говоря, концепция Фрейда была в том, что суть жизни, главное, что делает нас людьми и что, собственно говоря, является главной потребностью психики, это сексуальность. Это сексуальность. Альфред Адлер, один из учеников, он говорил, что то, что делает человека человеком, и главная его тенденция является тенденция к власти, к обладанию, к контролю. И, собственно говоря, Адлер, Фрейд, он такой, он является таким философом, который несет это настроение наслаждающегося, а Адлер несет это настроение контролирующего. Но Виктор Франкл, он говорил о том, что человека делает человеком наличие высоких смыслов в его жизни. И ради этих смыслов люди готовы даже дать свою жизнь. И вот тогда, когда они вот так живут, у них есть какое-то дело, ради которого они готовы даже, ну, потратить, отдать свою жизнь, то их жизнь превращается, то есть они обладают большой силой. Он сам прожил такую очень интересную жизнь, он был в концлагере и выжил в годы войны в концлагере, там погибли все его близкие. Собственно говоря, свои книги он писал на основе своего опыта. У него есть одна книга, которая так называется «Психолог в концлагере». Вот, и сам по себе он очень интересный человек. Но так к чему я это рассказываю? Говорю к тому, что дхарма, это означает, что есть вот этот долг, предназначение, и мы можем видеть, что этот долг проявляется на разных уровнях. И первый уровень, это уровень, собственно говоря, души. Это самый высокий уровень. Это уровень души означает, что есть высшее начало, и есть душа, и есть идея о том, что они должны, ну, то есть, есть идея, которая идет как шабда, как она нисходит, что смыслом, высшим смыслом человеческой жизни является восстановление этих отношений. Это самое большое счастье. Бог является источником всего сущего, и все привлекательное в этом мире является лишь ну, как бы искрой его великолепия. И когда душа входит, вступает в эти отношения, она обретает все необходимое ей, и самые сакральные, глубинные желания удовлетворяются. Но кроме того, мы обусловлены телом, и у тела тоже есть определенные обязанности, и мы начали с чего? Мы говорили об обязанностях. И есть определенное предназначение у тела также. И если говорить о нас с вами, то первое это предназначение, это следом за духовным. Это предназначение ну, как бы психологическое, эмоционального плана. Это предназначение быть мужчиной. Природа мужчины состоит в том, что он защищает, заботится. Вот что делает мужчина. Вот это его природа. Выполнение этой дхармы, быть проводником вот этого мужского аспекта абсолютной истины, это аспект отцовства. Отцовство означает это желание и способность заботиться и давать прибежище, давать защиту. Это в том, в чем наша отцовская мужская природа может наибольшим образом реализоваться. Уже третий принцип – это профессиональная сфера. То есть, есть тело, которое ну, нуждается так сказать, тоже в определенном задействовании в той или иной деятельности. То есть мы можем быть склонны к администрированию или к интеллектуальной деятельности, или мы можем
хорошо торговать,
да, заниматься бизнесом. Или мы можем просто работать в сфере обслуживания, поддерживая какие-то процессы, ну, может быть, своими руками мы очень умело что-то умеем делать. И это уже природа или дхарма тела. И таким образом мы видим, что есть дхарма у души, есть дхарма у тонкого тела и есть дхарма у физического тела. То есть вот, ну, фактически все это идет из тонкого тела, потому что и духовное, и психоэмоциональное, оно проявляется именно через тонкое тело. И идея в том, что мы можем себя задействовать в этих различных планах. Итак, дхарма означает живое существо, душа, действуя в соответствии с универсальным порядком, который фактически единый во всех духовных традициях, во всех школах, во всех мистериях. Она обретает как бы расположение абсолютной истины. Она обретает возможности. Как вот, например, Третьяковскую галерею построил Третьяков. Почему он это сделал? Потому что очень изобильное сердце, ему хотелось что-то сделать для людей. Сейчас в некоторых городах я видел, что есть такие вот эти вот большие плакаты, вот эти огромные эти трассовые модули, там висят изображения тех или иных общественных деятелей, которые вложили свой вклад в развитие города, в стародавние времена. Вот я был в Бийске, такой небольшой город в Алтайском крае, там есть несколько таких больницы, там школы, какие-то здания, которые просто вот люди строили и жертвовали, богатые купцы. Это как бы дхарма, это тоже предназначение. Вот когда человек следует этой дхарме, порядку, что это означает? Что значит следовать? Он принимает те роли, которые выделены ему судьбой, как возможность лично оказать служение Богу. Что это означает? Я чей-то сын, я чей-то отец, чей-то муж, чей-то руководитель, чей-то сотрудник, гражданин и так далее. И я вижу все свои роли, которые, казалось бы, связаны с телом, с материей, но я вижу их как возможность совершить какое-то служение Богу, то есть сделать что-то для Него. И я вижу выполнение своих обязанностей, я вижу, я отслеживаю свою мотивацию. Я вот сейчас начал этот разговор на вечернем, в своей семинаре, мы его, к сожалению, не довершили. То есть мотивация такова, что я делаю это не исходя из бессознательных тенденций, а исходя из сверхсознательных. Например, я могу заботиться о своей жене, исходя из бессознательного. Что это означает? Моя жена – это сексуальный объект, да? Женщина – сексуальный объект. Это ресурс, который он мне дает, это эмоциональный ресурс. То есть я тем самым, настроен, я понимаю, что чтобы что-то получать, надо что-то отдавать, да? Что-то отдавать. То есть я начинаю заботиться, например, о женщине, не жене, просто мужчина заботится о женщине, чтобы получать доступ к удовлетворению своих потребностей. Часто так люди создают семьи, не так ли? Они просто понимают, что есть потребность. Есть потребность физического тела, эмоционального тела. И таким образом, откуда берется это понимание? Это понимание берется из вот этой внутренней, из бессознательного, потому что из бессознательного в итоге мы и получаем рождение в определенной семье, мы получаем определенный тип тела. Подумать тому, как машина, разная машина предназначена для различного рода функций, есть каток, который закатывает асфальт, есть кран, который поднимает. У этого крана есть предназначение поднимать грузы. На нем закатывать асфальт не очень удобно. Участвовать в ралли Формулы-1 тем более неудобно. У него есть определенная функция. Понимаете, да? Эта функция, она как бы предназначена. Как будто бы еще было какое-то назначение и были какие-то действия, которые мы совершили пред, которые привели вот к этому назначению. Понимаете? Я уже родился как сын вот этой женщины, вот этого мужчины. И в силу того, что они дали мне определенное влияние, оказали на меня, какая-то динамика, я выбрал определенную женщину своей женой. То есть как бы здесь мы можем видеть различные продолжения вот этой моей судьбы. И у нас появились дети. И эти мои роли, они как будто бы предназначены мне. Если я. И плюс ко всему у меня еще есть тело, которое склонно к той или иной социальной активности. Да? То есть я могу быть общественным деятелем, там, психологом, терапевтом, рабочим, бизнесменом, банкиром, милиционером и так далее. То есть у меня еще есть какая-то природа, которую я реализую в социуме. Это тоже как будто бы предназначено. И вот смотрите, если я начинаю видеть эти роли как свою миссию, то результатом таких действий, когда фактически я могу свое бессознательное, в какой-то момент, в силу внутренних там динамик, мне перестает нравиться моя жена.
Я подумаю, может быть, у меня есть другая роль. Но я начинаю искать других. Я сейчас не в критику кого-то. И не в то, чтобы я кого-то пытаюсь, ну. То есть я просто рассказываю концепцию. Каждый, ну, сам находит, как она ему, насколько, ну, что это вообще, что вам дают. То есть, если, например, я отказываюсь, я говорю, хорошо было, если бы я был бы, ну, сыном других родителей. Это, конечно, грубо звучит, но фактически что это означает? Это означает, что я отвергаю своих родителей, да? Отвергаю. Это может быть? Может, вполне. Хорошо бы, если бы у меня была другая жена, или там дети мне не пришли не те. То есть, фактически, я, ну, как бы нарушаю вот этот вот порядок определенный. Но эта роль, она как бы предназначена мне. То есть я совершил определенные действия, я пользовался определенными, ну, в этом мире какими-то возможностями, как-то их использовал, как-то взаимодействовал с этим миром, что я получил рождение в этой стране. И это уже на меня накладывает определенные обязательства, да, определенные обязанности. Я получил рождение, ну, в этой семье. И люди мне дают что-то, они мне, ну, как бы меня встречают, как они меня встречают, как они оформляют, я потом расту, вырастаю и вот
действую. Можно вопросик?
Да.
Как мы коснулись этой темы, я бы хотел, чтобы мы ее немножко поглубже как бы разобрали, потому что как бы все вопросы, которые здесь обсуждаются, они обсуждаются с платформы глубокой и сильной. И раз мы уже затронули такую инкарнацию нашу, то тогда, наверное, надо поднять, что мы рождаемся в той семье, которую мы заслужили своими предыдущими поступками. И те предыдущие поступки дали нам тех родителей для того, чтобы мы исправили те или иные качества.
Точно.
Ну,
точно, так и есть. Так и есть. И поэтому я и сказал, что это предназначено. То есть это то, что необходимо что сделать? Ну, принять. И выполнять свои обязанности уже в соответствии с этой ролью. Но я вот сейчас хочу к этой карме в итоге прийти к тому, что приходит, что бывает результатом следования от кармы. Результатом следования вот своему долгу, выполнению своего предназначения. Бывает следующее. То есть первое, что происходит, материальная реальность, она как бы начинает благосклонно относиться к такому человеку. Ну, то есть это не новая философия. Если человек попадает в определенное место, он поставлен в это место, ему даются ресурсы, чтобы он в этом месте играл красиво свою роль. Ему даются возможности, чтобы он мог свою роль, ну что, осуществить, воплотить. Он мог вот это сделать. И ему даются определенные возможности. Он эти возможности принимает, и он их задействует в том, чтобы эти роли, в этих ролях он позаботится о всех тех людях, которые с ним связаны, он проявляет эту заботу. Это мужская природа. Как результат того, что человек выполняет свою дхарму, теперь следующий момент. То есть четыре аспекта, четыре ценности в жизни. Четыре. Это дхарма, это только первое. Второе, это на санскрите звучит как кама. Кама означает что?
Желание,
вожделение, чувственное наслаждение. Это второй аспект. Третий аспект, я сразу сейчас их перечислю, а потом мы их будем последовательно комментировать и как они связаны. Третий аспект называется арта. Артха. Артха означает. Ой, простите, слушайте, кама это третий. Второй это артха. Второй это артха, это экономическое процветание. Экономическое благополучие. То есть как результат хармы приходит экономическое благополучие. То есть это означает, что чтобы выполнить все свои обязанности в этом мире, мне будут даны, соответственно, возможности. В этом нет никаких сомнений. И это артха, это означает, что доступ к ресурсам я получаю через то, что я нахожусь в настроении дхармы, выполнения своего предназначения. И как следствие кама приходит, удовлетворение чувств. Это возможность получать удовольствие, ну, от жизни, вот это удовлетворение от жизни. И четвертый это аспект, это то, что является ценностью, это мокша освобождение. Освобождение от материальной зависимости. И в современном мире мы видим, что для людей ценны только две вещи, чаще всего. Какие?
Экономическое благополучие
и очень много чувственных наслаждений. Вот эти две вещи. И тогда, ну, энергия души, она идет вот именно на это вот. То есть мы фактически все тратим, все свое время, все свои силы вкладываемся в то, чтобы развивать арху, для того, чтобы получать возможность удовлетворять свои чувства. Каму, да. И тогда что происходит? Фактически мы подрубаем тот сук, на котором мы сидим. Понимаете? Потому что на самом деле мир-то устроен. Вот эти четыре ценности, они расположены в определенной иерархии, в определенном порядке. И карма, выполнение своего предназначения долг, оно является причиной финансового успеха.
или, скажем так, экономического процветания. Потому что арт – это не только финансовый успех. Это означает, что человечество может иметь, ну, вообще большие возможности, знаете, там, воздух чистый, вода и так далее. Это все как бы богатство определенное. То есть мы видим, что сейчас, чтобы чистый воздух получить, нужно что сделать?
Уехать.
Нужно еще уехать, деньги потратить, чтобы уехать и подышать в Крым. Не везде можно дышать чистым воздухом. То есть это как бы отсутствие арки. То есть современные люди, они всегда находятся в дефиците. Потому что нет вот этой вот технологии, которая позволяла бы на самом деле достичь вот этого уровня, ну, благополучия внутреннего. И мы интересуемся арткой, потому что без артки невозможно кама, невозможно наслаждение. И когда мы слишком увлекаемся камой, мы думаем, нет-нет, надо вот снова артку, ну, укреплять. Вот эти две вещи, они являются главным мотиватором. Но человеческая жизнь — это не только кама и артха. Еще есть харма, это и долг. Есть освобождение как некая важная задача. И то, что мы имеем сегодня, тот успех, который мы имеем, вот, например, кто-то из вас успешен очень в бизнесе и так далее, то есть вот это благополучие и внешняя свобода, потому что деньги создают пространство безопасности и свободы, это последствия тех поступков, которые мы совершали в прошлом, это последствия того, что мы выполняли свои обязанности. И действовали в соответствии с своим предназначением. Нам нет необходимости диагностировать, что мы сделали раньше, в каком теле были. В этом, на мой взгляд, нет необходимости. Но просто для того, чтобы быть по-настоящему ответственным в свою жизнь, мы можем принять идею о том, что мы существовали до того, как появилось это тело. И после того, как это тело перестанет существовать, мы тоже продолжим существование. На мой взгляд, это достаточно, чтобы просто ответственно жить. С пониманием того, что все, что я делаю, оно будет иметь свое продолжение. Все действия, которые я совершу, они будут иметь свое продолжение. И то, что я попал в это положение сейчас, это последствия моих действий. Если я вижу негативные какие-то симптомы в своей жизни, это последствия моих действий. Я могу с этим работать, могу усиливать силу духа своего, могу работать своим сознанием. Но в любом случае источником, причиной этого являюсь я, о чем вы справедливо заметили. То есть я, от меня это исходит. И я сам сформировал таким образом свои обстоятельства. Вот. И что мы делаем, что мы часто видим, то что когда мы обретаем артху, что является следствием дхармы, мы часто начинаем увлекаться чувственным наслаждением, мы часто отвергаем дхарму.
Сразу.
Понимаете? И здесь есть один очень интересный момент. Смотрите, мужская природа — это природа солнца, это природа сияния, это природа влияния. И каждый мужчина, он хочет быть таким вот, знаете, влиятельным. Это нормально, это правильно. И вот эта влиятельность его и сила, она приходит как результат того, что он в этой жизни, в прошлой жизни, неважно, он совершал те действия, которые вот эту природу ему, ну, дали. Есть мужчины, которые очень, ну, такие очень значимые. И как следствие того, что они становятся такими значимыми, что происходит? Они начинают становиться привлекательными. Для кого?
Для противоположного пола.
Итак, смотрите, дхарма, долг, предназначение, порядок. Он говорит, что тебе выделено, ну, определенное положение. Выполняй здесь, выполняй свои обязанности. Но когда ты выполняешь свои обязанности, например, перед своей женой, защищая свою жену, она дает тебе сексуальную энергию, которая трансформируется в деньги и в успех материальный. Потому что женщина, что такое сексуальная энергия женщины, означает, она просто, она думает, это мой мужчина на всю жизнь. И она начинает отдавать ему энергию. Она думает, ну вот, пусть он будет успешен, он меня заботится обо мне, она ему дает энергию. Это не про грубый секс. Это про вот это вот топливо, которым мы, ну, питаемся. Да? И таким образом человек, он становится успешным. И когда он становится успешным, ярким, он на какой-то момент может подумать, что, ну, секретарь, который у меня работает в организации, и на 20 лет меня моложе, это как раз тот, с кем я могу, ну, тот, кто топливо дает больше себе на этот момент, может дать больше топлива. Здесь топливо побольше. Слушайте, только, дорогие мужчины, я не в критику, не в ничего. Я не про то, что я просто концепцию излагаю. То есть мой долг — говорить истину. Ну, как вот, и как она, как я ее понимаю, и как я ее услышал, и как я ее понял. Итак, когда мы отвергаем дхарму, то фактически мы в этот момент, мы подрубаем сук, на котором сидим, и означает, что успехов будет меньше. Говорится, что если мы обижаем женщин, то есть за это будут приходить реакции, потому что природа мужчины — защищать. Вообще в Ведах говорится, любая женщина, которая обращается к вам, как бы нам кажется, с вожделением, на самом деле она ищет прибежище. Это ее способ получить защиту. И вожделение мужчины является реакцией на то, что он свою природу защитника не выполняет. Понимаете, да? Вот, например, я чувствую, что, ну, например, врачи скажут, здесь есть врачи? Есть, да? А врач, например, скажет, простатит. Что такое простатит? Воспаление. Воспаление предстательной железы. Откуда оно берется? С тонкого плана. Из ума, да? Например, я испытываю сильные, ну, желания сексуальные, да? Но я им не позволяю реализоваться. Это даже не про то, сколько я занимаюсь сексом. А про что? Про то, что сколько я хочу. Понимаете? Я хочу. Это не про то. Можно заниматься очень много и что? И не иметь удовлетворения. Понимаете, да? И быть, понимаете, да? Ну, можно не иметь, а можно иметь. То есть это про то, что это как бы энергия, она сгущается и она, ну, не реализуется. И тогда вот этот воспалительный процесс и начинается.
Простатит 80 лет, простите.
А?
Простатит 80, из-за 80 другой простатит? Это у меня
вот дядя просто. Это интересная тема, но суть состоит в том, что на самом деле эти желания, они не уходят даже после 80. Понимаете? Вот в этом-то и проблема, и на самом деле и в этом интересная тема для изучения ее. Я вам расскажу одну историю, это очень такая древняя история. Вот есть такой чай Акбар, знаете, ну здесь продается такой чай, на Украине, может, в России он продается. Так вот, чай Акбар, вот это название этого индийского чая Акбар, потому что был такой император Акбар, мусульманский император, очень жестокий. И он известен тем, что у него был такой советник Бирбал, и у них там были такие, знаете, отношения очень интересные. Он, знаете, как вот при дворе всегда какой-то есть шут, который одновременно является советником царя, и он может над ним шутить, там, может там с ним как-то там общаться так вольно, и ему не все с рук сходит. Вот этот Бирбал, он был его советником, одновременно министром, но его такие отношения были с ним, знаете, он ему уроки постоянные давал, как вот какой-то такой, мог подшутить над ним, мог что-то сделать, ему все это с рук сходило. Благодаря его такой мудрости и его способности обучать, вот он этот Акбар, он его ценил. Так вот, однажды между ними там, ну я много могу про них истории рассказывать, это очень интересная история, они очень поучительные и такие яркие. И вот одна из историй таких, я вам сейчас ее расскажу. Однажды он спросил его, расскажи про силу вожделения. Что такое, как вот силу вожделения, я хочу ее, ну, осознать ее границы. Он говорит, ты хочешь понять границы вожделения? Окей. И он говорит, пойдем, я знаю одного человека, который, ну, там, умирает человек. А там реально был умирающий мужчина, там, от старости. Он говорит, пойдем к нему, только возьми свою старшую дочь. У него была очень молодая дочь, красивая очень девчонка, там, ей было, может быть, лет около 18. Она такая была очень яркая. Знаете, как вот, когда женщина набирает вот эту силу свою, и когда у нее планеты так встают, что она может привлечь мужчину, на нее смотреть хочется, не хочется от нее отрывать глаз. Замечали?
Есть такие женщины.
Да? Вот это означает, что... А есть женщины, на которых не хочет смотреть. В этот момент планета так влияет, что она не может привлечь мужчину. То есть это в гороскопе у нее есть уже такая. То есть по судьбе есть периоды, когда женщина может привлечь, когда не может. Где-то начинается, девочка становится привлекательной, где-то лет 13-14, да, где-то так вот. Когда она уже, ну, на нее хочет смотреть. Ну, это как бы, вот эта сексуальная энергия начинает от нее исходить. И он взял, значит, с собой старшую дочь. И там человек лежал, старик. И когда пришел, и он там, ну там, знаете. А когда девочка зашла, он так тык на нее и начал на нее глядеть. И он говорит, смотрит, говорит, он реально на пороге смерти стоит. А смотрит куда? А вы замечали, когда какая-то сильная трудность, какая-то, или беда, вот там в работе, или еще что-нибудь приходит, и вдруг раз какая-нибудь женщина пройдет, бессознательное само туда начинает, ну. И ты даже можешь не заметить, какая-то раз, и уже ум пошел, и ты потом его только вернул. Слушай, подожди, мы же в скорби должны быть. Это часто можно заметить. Я не знаю, вы замечали это? Я сейчас грубо скажу, но может замечали, люди на похороны, вы тоже знаете, как приходят. Они приходят, так наряжаются, в особенности вот такие есть похороны, как тусовки. Ну, когда богатые люди, они наряжаются, так друг на друга так смотрят. Это вожделение, это такая сила. По сути, она удовлетворяется только на духовном уровне. Но к чему это я рассказываю? Бог с ним. Кстати, по статистике говорят, что женатые мужчины, мне врачи сказали, что женатые мужчины гораздо больше болеют простатитом, чем неженатые. Потому что неженатые, они говорят, что они, ну, у них... как это? У них циркуляция лучше происходит. А женатые мужчины, они как бы, ну, они, ну, вот эти чувства.
Они не знают, что с этим делать. Но есть такой механизм психологической защиты, как сублимация. Сублимация означает, что эта энергия должна быть трансформирована. Так вот, мужчина может иметь отсутствие вот этого простатита, простите меня, и вот этой сгустка этой энергии. Вожделение, усиление вожделения фактически означает, что мы недостаточно заботимся о них. Понимаете, да? Как только мы начинаем заботиться о них, проявлять вот эту отеческую как бы, модель, тогда они сразу же начинают, то есть мы сразу же получаем удовлетворение, то есть эта энергия, она тут же, трансформируется, да. То есть, если этого слишком много, сразу нужно понять, что некоторые женщины в нашей жизни, они не получают заботу. Это всегда полезно поисследовать. Это как бы всегда симптом. Если усиливается вожделение, это означает, что мы должны больше заботиться о женщинах. Но это небольшое отвлечение. То есть, фактически, речь идет о чем? Речь идет о дхарме, о долге, предназначении мужчин. И продолжая эту тему сексуальную, я еще что хотел бы заметить. Благочестие мужчины, я сейчас в мужском коллективе говорю, оно состоит в том, что у него есть семя и деньги. И деньги, и семя — это взаимосвязанные вещи. И семя можно обратить в деньги, понимаете, да? И теряя, мы теряем на самом деле деньги. Это благочестие мужчины, которое он может привлекать. Потому что семя — это такая удивительная субстанция, которая может давать жизнь. Это как бы очень сильный, мощный источник энергии. Ученые доказали, чтобы одна капля семени восстановилась, она как бы энергетически равна потере 10 литров крови. То есть это означает, что все мужчины, которые в этом мире достигали больших результатов, они умели сексуальную энергию регламентировать, как бы сексуальную активность. Регламент означает, они умели упорядочить эти сферы. Но если вы хотите, если интересно, то, например, Кант, Ньютон, они полностью тотально соблюдали целибат в течение всей жизни. То есть они вели фактически как монашеский образ жизни. У Канта голова была, у него мозги весили. То есть я не очень хорошо не знаю анатомию, но в два раза тяжелее, чем обычные мозги у человека. То есть когда его, он оставил тело, и не исследовали его, они выяснили, что у него такая тяжелая такая голова. То есть он умел, поднимать эти энергии. И тот же самый Гитлер, вот его вот это могущество, оно... Он всю жизнь соблюдал вот это вот, воздержание. Но это не про то, что мы, знаете, терпим.
Это тоже был вегетарианцем.
А это про то, что эта энергия, она может подниматься.
Махатма Ганди, это самое?
Да, да. Да, спасибо. И к чему это я говорю? Возвращаемся к карме, предназначение, долг, да? Тогда, когда мы выполняем свой долг, мы можем испытать вот это чувство удовлетворения. Что мешает, на самом деле, это вот эти динамики бессознательного, когда мы снова и снова впадаем вот в эти вот, в то, что, харма — это то, что вытягивает нашу жизнь к сверхсознательной сфере. Понимаете, да? Как бы вытягивает нас наверх. Это наше мышление, наше восприятие, наша энергия. Чувствуете, когда я говорю, я чувствую, у меня в руках сила появляется. Просто говорить на эти темы, да. Это добавляет силы мужчинам. Просто говорить на эти темы. Давайте просто вот короткое упражнение проведем. Смотрите, идея в чем? Идея в том, что когда мужчина выполняет свой долг мужской, выполняет, то есть защищая, заботясь, он вынужден, он как бы контролирует свои чувства. Он поднимает свои чувства, он поднимает энергию. А когда он отпускает свои вот эти вот, то... Слушайте, давайте я это упражнение оставлю на следующие дни. Я для тут несколько роликов приготовил, чтобы про эту карму. Я просто боюсь, что сейчас много контекстов. Эта тема, на самом деле, многоконтекстуальна. Да? То есть можно с этой стороны рассматривать, можно с той. Тут много всего, и, может быть, я выдержу формат. Итак, смотрите, что в индивидуальной жизни, что в жизни, то есть социума, коллективной жизни. Всегда, в принципе, порядок один и тот же. Начинается все с того, что люди следуют своему долгу. Экономическое процветание приходит как результат того, что не следует своему долгу. Кама, чувство наслаждения, открывается тому, возможности. Открывается тому, кто выполняет свой долг и получает развитую экономику. И тут всегда будут соблазны, и всегда будут самые большие испытания. Вспомните, как падали великие империи. Они разрушались в силу того, что люди, достигнув определенного успеха, они начинали изнутри гнить. Понимаете? Римская империя, вообще любая империя, Советский Союз, это была империя, да? То есть, когда лидеры стали
когда они были собранными, они как бы вдохновляли других, ну и жертвовали там собой. Ну, понятно, что мы можем там разные тут тоже найти моменты. И, но суть в том, что была очень как философия, да, философия была, говорила, что там от каждому по потребности, по способностям, каждому по потребностям. Фактически это духовная философия. Фактически это духовная философия. И когда люди вдохновляются таким образом, они как бы обретают, ну, мистические возможности. То, что построено было тогда, до сих пор стоит. А то, что мы сейчас строим, не факт, что будет стоять через 50 лет. Я в гостинице вот в этой живу, она была построена в 50-е годы, она до сих пор стоит. И вы можете объехать вот все страны, вот бывшего соцлагеря, мы видим, что все, что было построено тогда, не работает. Да? Я в Болгарии был, там тоже все, что построено было при советском режиме, все работает. Ну а новое все, оно неизвестно, как там будет дальше. Другие материалы, другое сознание. Я был в Вильнюсе, я видел, ходил там по храмам, которые, ну там были храмы католические, очень красивые, там такие места такие намоленные, мощные. И, ну, Вильнюс называют маленьким Римом, потому что там очень много католических храмов. Ну вот много таких вот.
Святой Анны,
да. Да, Святой Анны, да, Святой Анны, который Наполеон, он так был вдохновлен, говорит, я заберу его в Париж на своей руке. Вы с Литвы? Да. И вот это тут там очень много. И там и заходишь в храм современный, и заходишь в храм, которому 400 лет. И чувствуется, что там стены сами, они как будто бы сделаны из другого материала. И оно другое сознание туда вложено. Это дхарма, это долг был, который люди выполняли. К чему я это говорю? Потому что когда мы следуем дхарме, порядку, мы получаем естественным образом экономическое процветание. И когда открывается возможность для кармы, есть велика вероятность того, что мы можем это, ну, потерять. И как в индивидуальной жизни, так и в коллективной жизни одни и те же законы проявляются. То есть люди вдохновляются, появляется новая традиция, религия или какое-то, ну, проявление, какое-то вкрапление такое очень мощное, духовное. Люди вдохновляются, потом к ним приходят власть и деньги, да? Разные духовные традиции тоже, знаете, испытания всегда есть. Для духовных людей на каком-то этапе человеку открываются большие возможности. Его признают как лидера, как ему начинают поклоняться. И вот тут и возникают все эти тенденции, что батюшка поехал там на Феррари, и выпивший был, да, и там что-то такое происходит. И часы были там, да, золотые. И это всегда испытание для духовного человека. Но это непременно с каждым из нас произойдет, понимаете? То есть вот каждый человек, кто искренне встанет на путь развития, вы непременно увидите, что придут возможности, на каком-то этапе все трудности, они будут постепенно уходить. И придут другого рода трудности. Эти трудности будут совершенно другого плана. Они придут как некие испытания, как некие соблазны. И, ну, известная философия, что надо пройти огонь, очищение, да, воду и медные трубы. И вот каждый духовный человек, он это проходит. И мы видим, что в любой традиции, неважно в какой традиции, и вообще в жизни, каждый мужчина, он вот это может это проживать. Я хочу вам показать несколько таких роликов интересных. Из известного, ну так, современного фильма. Я недавно его смотрел и просто вырезал, сделал несколько нарезок. Вот. Мы можем на эту тему пообсуждать. И вы, может быть, видели этот фильм. Я вообще тут приготовил кое-что для нас, ну, на нашей встрече. Я могу показывать ролики из некоторых фильмов, и они могли бы, ну, иллюстрировать те или иные моменты. Я хотел вот тут тоже вам показать. Сейчас, подождите.
А вы могли бы экран чуть-чуть сместить?
Экран? Вот. Да, сейчас. Пожалуйста, кто-нибудь сделайте как это, как лучше. Пусть будет как лучше.
А, вот отлично. Спасибо.
Этот фильм называется «Бой с тенью». Это история про боксера, который стал чемпионом мира, и перед ним открылись возможности. Но в спорте это вот тот, четко ощущается. Кто занимался спортом, знает, как вот ты пашешь, а потом раз — и приходит успех. И тогда начинаются появляться какие-то друзья, тебя все начинают приглашать за стол в ресторане. Каждый тебе хочет налить, да? Каждым хочется посидеть. Замечали, как это бывает? В особенности, когда успех приходит. Когда ты просто на тренировку ходил, и друзья говорили: о, дурачок, ходит на тренировки. Помните? Иди с нами, лучше пиво попей, девчонки, а мы идем на тренировку. Я помню хорошо, как я ходил на тренировку, мне друзья говорили: ты жизни не видишь, ты мимо жизни, там жизнь мимо тебя проходит. Тебе 16 лет уже, а ты еще жизни не видел, тебе 16 лет. Но я шел на тренировку со спортивной сумкой, эти потные бинты. Это форма вся эта, я разбирал утром, потом приходил, собирал, вес держал, гонял, ребята пили пиво, а я шел там, вес гонял. Но потом, когда приходит успех, когда приходят плоды, приходят, ну, что, первое, это, конечно, это открывается возможности взаимодействия с противоположным полом, деньги, богатство, это все плоды определенных аскез, понимаете? Все мужчины, которые достигают в этом мире больших результатов, это те люди, которые очень сильно много работали над собой. Они много совершали действий в сфере своего влияния, расширяя границы внутренние, расширяя сознание, совершая какие-то усилия для того, чтобы ограничивать в чем-то себя. С осознанностью какой-то целью. Это однозначно так. Ну, те, кто достигли больших результатов в бизнесе, пришли к ним деньги, славы и так далее. И вот здесь тоже в этой истории, там тоже есть этот... молодой человек, и он боксер, и у него есть жена, у него есть маленький ребенок, и вот там я тут приготовил, смотрите. Как у кого-то есть, вот, ну, мы можем сейчас это пообсуждать. Иногда проблемы приходят в силу того, что мы нарушаем какие-то фундаментальные законы. Замечали это? И вот разная реакция совершенно возникает. Иногда ты просто, ты все делаешь правильно, и приходит какая-то трудность или даже беда. И ты четко понимаешь, у тебя нет внутреннего, ну, какого-то вот раздрая. Ты четко понимаешь, что, ну, какой-то внутренний, то ты свободен, ну, в отношении к себя, в отношении как бы с собой, ты честен. А иногда ты чувствуешь, что эти проблемы приходят просто как результат того, что ты отклоняешься от каких-то фундаментальных законов, от каких-то порядков. И когда этот вот центр твоей жизни, он как бы смещается, вот ты как бы разбалансированная жизнь появляется, какая-то сфера начинает тебя чрезмерно мотивировать, и ты начинаешь много себе позволять, и все начинает крениться, в этот момент совершенно другие чувства возникают. Поднимите руку, кто понимает, о чем идет речь, и он это ощущал в своей жизни. Ага, спасибо.
Ну, я думаю, что нам как раз пришел момент разговаривать о нравственных законах. Поэтому это мы все видим и как бы ни для кого это не секрет, и понимаем. Для того, чтобы этого избежать, я думаю, что это каждому интересно. Поэтому мы должны понимать, как мы можем противостоять этому и что мы должны делать. О благотворительности мы должны общаться. Потому что когда эти деньги появляются, люди не знают, что с ними делать. Они, во-первых, они финансово безграмотные, основная масса, как бы, ну, потому что нам этого нигде не преподают, ни в школе, ни в институте, нигде. Мы все имеем отношение с деньгами, но мы не знаем законов денег. Правда. Это первый момент. Второй момент, мы не знаем, когда они нам, к нам приходят, мы не знаем, что с ними делать. И мы начинаем удовлетворять свои детские желания. Мы начинаем машины хорошие покупать, дома, рестораны, отдых и так далее, и так далее. То есть от чего это происходит? От того, что люди не знают, что такое деньги по-настоящему, как их надо перераспределять. И почему мы разговаривали, вы разговаривали, вернее, Третьяковы. У него было достаточно денег, но он их тратил на благочестивые дела. И это позволяло ему еще больше делать богатство и достаточно быть известным даже сейчас и будет еще известным очень долго. Поэтому каждый из таких людей, к кому приходит эта энергия и деньги, он должен понимать, что законы нравственности должны быть на первом месте. Потому что если их не будет, происходят вот эти вещи. То есть это вот важный момент, который спасибо. Надо правильно понимать всем и давать себе отпечаточки эти все.
Спасибо. Спасибо.
И самое главное, что люди не знают, сколько денег им надо, где вот эта планка. Человек начинает зарабатывать, он заработал.
Давайте мы про себя. Ну вот всегда интереснее говорить про себя. То есть мы вот, я понимаю, что, я, извините, что я вас перебил, но всегда интересно говорить, когда вот ну, со мной что происходит. Потому что от третьего лица.
Я,
оно,
себе,
ну,
я себе говорю, я не говорю о ком.
Да, да, я понимаю. Спасибо вам.
О себе, ну, хорошо. Например, вот мое знакомство с Гадецким началось, когда мне дали релиз первый, да, фраза, которая запала мне в душу, первая, там, буквально там, первый там, час, да, это. Денег становится больше, а счастья становится меньше. Вот сейчас прошло 2 года, как я занимаюсь этим, да, вот сейчас я могу сказать, у меня лично вот на данном этапе денег становится меньше. Ну так жизнь складывается, да, но счастья становится больше.
Спасибо.
Я занимаюсь
а может быть бизнесом.
Я видел случаи, ну, мне просто интересно, как же, я считаю, что это исключение вполне возможно, я все понимаю, но я видел людей, которые ничего не знают, но у них и удача. И счастье, и это. Да, возможно, они потом где-то свалятся. Откуда это идет? С прошлой жизни, наверное, мощно знаю, да, поддержка. Ничего не надо.
Благодарю.
Или не очень такой, будем говорить, нормальной жизни. Ну, я просто с ними работаю. Это вообще, смотришь, вот просто идет масть, идет. Что бы ни брал везде, любое плохое дело, любые двери открываются. Понимаете?
Поэтому, например, в Бхагавад-гите говорится, что это если человек занялся духовной практикой, и он сделал несколько ну, важных шагов в своей жизни, то есть он что-то изменил в своем сердце, он как бы приблизился к духовной истине, ну неважно в какой традиции, и он не получил ну, результата, но он рождается снова продолжать. И как следствие того, что он ну, продвинулся как-то, ему приходят хорошие условия в жизни, чтобы он мог продолжать. Но это есть здесь опасность, что привязаться к этому и... Да, отказаться от дальнейшего пути.
Мне тоже.
То есть просто использовать.
А хочу тоже интересный пример своей жизни привести. У меня товарищи. Друга мне не могу, это хороший товарищ. Тут живет, ведет жизнь рантье. То есть в свое время были заработаны приличные более-менее деньги, достаточные для того, чтобы зафиксироваться, вложиться в недвижимость, сейчас эти родители сдают. Вот он получает доход, так где-то десятку евро в месяц.
и вообще вот он абсолютно все как бы ничем не занимается, это занимается только тем, что вот ездит, путешествует туда-сюда. Если я ловлю на счет, что если Чили, может, лет 7-8 назад, наверное, я бы завидовал бы этому человеку. Вот сейчас я смотрю на него, он мне каждый раз рассказывает, как здорово ему живется. Мне вот это не жаль. Потому что я понимаю, что человек просто разрушается на глазах. Вот это вот потакание собственным, в общем-то, желанием бесконечное. Вот он сейчас с женой разошелся, со своей вот тоже. В общем, процесс идет, вот я вижу. И что интересно, вот зависть, ну, не грамм, просто жалко человека.
Слушайте, ну очень радостно, так что так. Спасибо.
Ну, о чем говорила сейчас? Ну, раз говорим уже о себе, вот примерно такая же ситуация возникла у меня. То есть, ну, я работал хирургом там, в 90-е годы, а потом денег не хватало, ушел там, в бизнес. Чем больше работал, денег зарабатывалось больше, больше, больше. Под наступил момент также, там, недвижимость, все, то есть можно было просто ничего не делать. Но к тому времени был очень толстый, был очень большой, больной. Астма, депрессии, счастья вообще не было. То есть количество денег вообще не дает счастья. И вот там, как обычно в такой ситуации, появляются люди, которые выдернули меня из этого. Ну, выдернули как? То есть мне показали там метод, там, и я вернулся в медицину. Ну, это где-то с 2000 года. И вот 12 лет, вот скажем так, денег сразу стало очень резко меньше. Ну, счастье постепенно, шаг за шагом, капелька за капелькой, больше и больше. Сейчас и денег хватает, и счастья. И, но работает. То есть поэтому жить, имея деньги, счастье это не дает абсолютно.
Спасибо большое. А давайте мы, может быть, другую тему обсудим. То есть мы обсудили, ну, то, как мы совершаем усилия в своем развитии и как это, ну, приходят какие-то позитивные вещи. А можно, я предлагаю, может быть, это не обсуждать со всеми, а может быть, с соседом вот просто повернуться, познакомиться и подумать над тем, как вот, когда мы вот чувствовали, что вот этот вот внутренний, вот эта вертикаль нашей жизни, когда мы от нее отклонялись, и как она, какие происходили, может быть, вещи, то есть как жизнь нас возвращала к этой вертикали, к тому, чтобы мы поняли свое предназначение, какие реакции были, какие были события. Всегда интересно, ну, обсудить и увидеть. Я просто думаю, может, у меня одного испытания такие бывают. Может, у всех есть только линейное развитие, как бы, как самолет лежат.
Вы же психолог. Вы понимаете, что вы не один такой.
Да, но я просто, ну, я и говорю, что интересно об этом обсуждать с кем-то рядом. То есть, чтобы еще раз, ну, получить практический опыт того, в чем суть. Что в действительности нам нужно держаться за предназначение, за свое. Что это самое защищенное положение. Понимаете?
Нас туда толкают.
Вот, и как бы ни происходило, как только мы отклоняемся, мы сразу снова, если мы снова возвращаемся к предназначению, как будто бы мы становимся защищены. Да, вот, да.
Вот скажите, Сергей, еще раз спасибо. Скажите, вот все-таки есть, искушения бывают разные. Говорю также за себя, только за себя. Я понимаю, деньги тратят, портят как-то. А как вы относитесь к многоженству, либо к тому, как человек любит одну женщину, живет с другой женщиной или любит также двух женщин. Вообще это ли возможно? Этические нормы и так далее. Со всеми продолжениями.
Эта тема, она меня.
Извините, мужской клуб.
Я знал, что мы не обойдемся. Я знал.
Плавно переключили.
Это важная тема. Я знал, что она прозвучит.
Не могла не прозвучить.
Давайте, знаете, что сделаем? Давайте досмотрим этот вот эти ролики вот про этого боксера. А потом вернемся к вашему вопросу. Это важно, Сереж, спасибо вам. Это важный вопрос. Действительно важный.
Про деньги мы закончили говорить,
Дима? Мы про деньги будем говорить постоянно. О чем же говорят еще мужчинам? Про деньги, про женщин.
Ну, солнышко, ну а за папу ложечку съешь?
Да.
Ой, молодец, давай за папу. Так называемую.
Папа! Ты где вы? Пап, где ты был? Я по тебе соскучилась.
Дедушка, ты очень соскучился. Я тебя люблю, принцесса.
Я тоже. А мне ты ничего не хочешь сказать?
Доброе утро.
Ну да. Новый пас, новый рубль. Это же везде уже отмечивается, надо еще закреплять. Я правильно понимаю, да? Это же искусство, а не кукры-мукры.
Это искусство кожи, да? Если хочешь, чтобы я лежал на диване телевизор смотрел, а кто деньги будет зарабатывать? Паша, ты как папа Карло, а ты еще сцену устраиваешь.
Парень свой не сточи.
Дружно. Она не права.
Знакома кому-нибудь такая ситуация? Тогда продолжение уже и окончание. Но оно, конечно, в этой истории нет конца.
Я хамлю. А то, что ты каждый день приходишь от этой шлюхи и ложишься спокойно рядом спать, это не хамство?
Прекрати истерику, ни от кого не приходи.
Да мне плевать, что ты с ней спишь. Ты себе изменяешь. Ты жалкое подобие того Артема, которого я полюбила когда-то. Клоун. Ничтожество. Пустышка. По-моему, я тебя больше не люблю.
Результат. Динамика понятна. Ничего нового.
Хорошо сказала. Я скажу, как я думаю. Мне кажется, жена – это всегда очень важный супервизор. В психологии есть такое понятие – супервизор. Когда мы общаемся с кем-то, и присутствует тот, кто, ну, как бы со стороны смотрит, у которого есть, у него есть фокус, он настроен на то, чтобы…
Там такое чутье на этом фокусе.
Подождите, я договорю, я понимаю. Что наболело.
Которого у меня наболело.
Наболело.
Если мужчины думают, что женщина ничего не чует, они глубоко ошибаются.
Это супервизор. То есть для меня это всегда так, что я понимаю, что. Ну, сейчас, супервизор это кто такой? Ну, скажем, ну, в психологии это вот, значит, сидит терапевт и, скажем, и клиент. И сидит некто, кто подмечает за ним ошибки разные. Видит его сильные стороны, видит его слабые стороны, какие-то, над которыми нужно работать, и потом он ему дает обратную связь. Он говорит, у тебя вот это вот есть сильная сторона, это то, что ты можешь себе видеть, то, что ты можешь себе приумножать, ценить, а вот это вот то, над чем тебе необходимо работать. И понимаете, у женщины есть одно очень важное предназначение. Понимаете, мужское тело фактически предназначено для того, чтобы дойти до освобождения. Мужская природа, она как бы по своей сути, она отреченная. Мужчины, они по природе романтики, но не романтики в смысле цветы и песни под балконом, а романтика означает это путешествие, это трансформация, это изменение, это изменить, это совершить какие-то хорошие дела, это вот какая-то эволюция, это вот природа как бы развития духа. Мужская природа это природа духа. А женская природа – это природа, ну, поддерживающая, вдохновляющая. И если женщина, она как бы чувствует, что он правильно идет, она как бы становится ему послушной, она вдохновляется этим. И вот здесь нам необходимо вот эту тему, ну, на самом деле, я бы очень хотел, чтобы она вот была нами всеми понята, принята, потому что это крайне важная тема. Если говорить о предназначении мужчин, то мы должны понять, как нам взаимодействовать с женщинами правильно, увидеть во взаимодействии с ними те уроки, которые нам необходимо, как ученикам в школе жизни, уяснить. В конце концов, нам не очень разумно отождествлять себя с мужским телом, это временно. Но мужское тело, оно имеет очень большие возможности, которые мы не всегда используем. Сейчас мы мужчины, это большой подарок судьбы. Потому что в мужском теле гораздо проще развиваться, чем в женском. Женское тело обусловлено материнством, оно более материалистично, оно более зависимое, оно по природе более социализировано. Мужское тело, оно более... Оно более отделенное, оно более сконцентрировано на внутреннем, на сути, на вертикали. Для мужчин это проще. Понимать философию мужчин проще, принимать ее для мужчин проще. И реализовывать ее для мужчин проще в силу того, что они не так зависимы. Женское тело по природе зависимо, оно социально. Мужчина, он больше, он ну, как бы автономен, ты больше автономии, свободы.
Это, да.
Если мы это не используем, если мы не поймем, в чем наша суть, в чем суть мужского тела, мужской природы, и как ее максимальным, лучшим образом использовать, то мы все время будем попадать в эти ловушки. И по сути мы должны понять, что... То смотрите, здесь вот этих вот в иерархии обязанностей, здесь у меня четыре цели, а здесь иерархия обязанностей духовные, психофизические и там... внешние потребности, да, то есть вот она имеет духовная природа, она имеет прерогатив, потому что это дольше с нами. Физическое тело какое-то время с нами, тонкое тело тоже подвергается изменениям, душой я остаюсь всегда. И поэтому как мне реализовать свою духовную природу вот в этом теле? Если я нацелен на то, чтобы развиваться духовно, мне незачем иметь двух жен или трех. Кто меня заставляет иметь 2-3 жены? Звезды, карма, судьба, бессознательная. Это мое материальное как бы, проявление. Это то, что меня мотивирует, вовлекает. И, то, что... и я согласен, что иногда этому невозможно сказать нет. Потому что звезды берут нас за ноздри и тащат нас, как этих. Мы не можем этому иногда сопротивляться. Но природа свободы, это в принципе природа мужчины. И он, если он имеет связь с сверхсознательным, он может на свою жизнь посмотреть иначе. У него найдутся силы, они свыше ему будут даны, чтобы как бы удержаться здесь. Это не в критику никого, это не в осуждение, поймите меня правильно. Я сам ученик, и я так же, как и все вы, я сам борюсь с материальной природой, с чувствами, с умом. Никогда не будет такого, что нас оставит в покое материальная природа. Его задача нас стянуть, потому что мы пришли в этот мир за этим, чтобы реализовать все глупости, которые в нашем уме там шевелятся. Мы хотим эти глупости реализовать. И наша и материя на все время будет нас стягивать вниз. И вот задача такая. Это ее предназначение. Материя это женская энергия. Сознание это мужской аспект абсолютно истинный. И в мужском теле этот мужской аспект абсолютно истинный наибольшим образом, наисильнейшим образом может проявиться. Когда мы станем сильными, мы сможем по-настоящему заботиться о женщинах, защищать их. Мы сможем их природу ну как бы помогать им реализовывать, они смогут быть матерями, и они дадут нам свои благословения, и это будут мистические силы. Они дадут нам силу свою, чтобы мы могли ну, что-то сделать большое в этом мире. Но для этого нам нужно окрепнуть. То есть, ну, простите меня, это может быть не для вас, может быть, я для себя скажу. Но мужчинами нам предстоит еще стать. Совершенно правильно вы говорите, выйдя из этого детского сознания, такого, где когда игрушки просто. Одна из этих игрушек это секс. Это детская игрушка. Это фактически Фрейд, он все очень хорошо здесь рассказал. И совершенно был прав, что это в конце концов, это попытка, это снова это проживание всех этих детских, младенческих чувств. И если мы идем за этим, то мы лишаем себя, ну, как бы, определенных возможностей. Нам нужно это хорошо осознавать. Однако есть в том, что вы говорите, есть, ну, есть же в социальном плане, есть же разные. Я слышу, что вы хотите сказать. Вы прямо в этой связи хотите? Есть же разные как бы, мнения на этот счет. Ну, например, есть мнение такое, что социальное мнение, что лучше это официально сделать, потому что это уже есть. У многих и уже есть 2 жены, у кого-то 3 жены, и есть одновременно квазибраки. У многих это есть. И есть такие люди, которые говорят, что лучше это официально узаконить, чтобы это было по-честному, и чтобы они могли обязанности свои выполнять. Но я, если говорить обо мне, я сторонник того, чтобы это не узаконивать. Потому что фактически, ну, например, древние трактаты, и в современной культуре даже в некоторых они это исповедуют, я не совсем знаком с современными культурами, это надо войти в нее и посмотреть на нее изнутри, как они живут. Вы можете сказать, но есть же люди с культуры, где живут там много жен, и я не знаю эту культуру. И надо войти внутрь ее, и ну, как бы прожить ее нужно изучить изнутри, не внешне. Мы не сможем понять ее, если мы внешне. Там есть свои какие-то, там есть те вещи, которые в моем уме, они будут мне непонятны, потому что мой ум по-другому условию, мое бессознательное другое. Но древние культуры описывают, что там были у мужчин было много жен. И это было нормально, потому что они принимали женщин фактически как своих учеников. Там не было так много похоти. Там не было так проработано, ну, там не было такого непроработанного бессознательного. Понимаете, о чем я говорю, когда про бессознательное говорю? Можно? Попрошу. Ну, кто-нибудь еще. Скажем, это
мальчик, да? Это его мать, это отец. Ну, встань. Например, мне не хватило мамы. И тогда я пытаюсь, ну, как бы, в отношениях с женщинами реализовать вот это детское чувство. Этот физический контакт, да, мамина грудь. Современная культура как устроена? Мне недавно жена рассказывает. Моя жена кормит грудью ребенка. Она мне рассказывает, там, про свою подругу, у которой она раньше работала. Она пришла на работу. Ну, ребенку 1.5 года или 2. 2 года, получается. Она говорит, что сделала. Она, чтобы, ну, грудь ребенок ест, она, говорит, отучила ее от груди за 3 дня. Она напрыскала гексоралом грудь. И он имеет горький эффект. Этот, я когда рассказываю об этом, мне больно, потому что, ну, я с этим каждый день работаю. Понимаете, она напрыскала гексоралом грудь. И ребенок начинает грудь есть. И она чувствует, что горько становится. Ей надо как-то объяснять. Что нужно, ну, а говорит, почему я так сделал, потому что в садик нужно вести ребенка.
Кошмар.
Потому что нужно выходить на работу. Я гексоралом напрыскала грудь, она говорит, и она, ребенок ест, чувствует горько. Мне надо как-то объяснять. И я говорю, ну вот я заболела. А ребенок, она говорит, так сказать, она говорит, плакала 3 дня. За 3 дня, говорит, я ее отучила. 3 дня она, говорит, хорошо проревелась, и потом она успокоилась. И перестала плакать. Она сейчас, говорит, она подходит, так, говорит, гладит меня по груди. И говорит, у мамы Титя Бобо, у мамы Титя Бобо. И она, я ей говорю, а в этот момент она чувствует свою вину. И она уже растит девочку, которая вырастет, и она будет считать, что ее потребности не должны удовлетворяться, потому что это причиняет боль другим людям. Она будет смущена в проявлении себя. И когда у нее будет какая-то потребность, вполне вероятно, что она будет чувствовать, я не могу это говорить, потому что я причиню боль кому-то. И это травма. Но что заставляет ее так делать? На 100% она не защищена своим мужем. На 100% она им не защищена. Вот и все. И мы можем судить женщину. Зачем тебе выходить на работу? Ты должна быть матерью. А она имеет достаточно сил, чтобы, ну, как бы, сохранять это положение матери, любить ее. И так бессознательно. Здесь это есть, это травма, есть это боль. А почему здесь? Потому что есть ситуация, которая этому предшествовала. И еще эта ситуация предшествовала. И мы можем посмотреть, что мы пережили 2 войны мировые, мы пережили репрессии, мы пережили революции, мы пережили там куча боли, потерь, расставаний, всевозможных всех этих вещей. И это тело, это квинтэссенция всего системного опыта. Это все есть. Понимаете? В бессознательном есть, это коллективная, как бы, судьба, это все есть. И когда он или она, неважно, выходит в жизнь, это же все присутствует. Тогда, конечно, эта сфера как бы сильно мотивирует. И тогда приходит-то в жизнь одна женщина, вторая жизнь, не на платформе того, что я возвышенный такой, а потому что я такой травмированный. Понимаете? И если нет вот этой силы духа, которая связывает нас, но мы это победить никак не сможем. Это единственное, что может нас вытащить. Это внутреннее вот это настроение, это молитва, это практика какая-то. Мы никак это не сможем победить. Это на материальном уровне невозможно. И если вы посмотрите гороскоп такого человека, увидите, что у него есть там травмы эти, и там есть последствия, там может быть много браков, или они не могут удержаться. Любой астролог скажет, они не могут удержаться вместе. Но это невозможно, потому что карма – это проявление последствий материальной деятельности. Но когда мы связаны с абсолютной истиной, когда у нас появляется долг, предназначение, и не просто благотворительностью мы занимаемся, мы можем заниматься выполнением своих обязанностей, потому что это правильно, потому что, ну, блин, мужики все говорят, что надо заниматься, но надо действительно заниматься. У нас может быть более другая какая-то, ну, другая функция, то есть мы можем в сознании проявиться, мы можем это делать как подношение Богу. То есть мы можем быть хорошими мужьями, потому что это для Бога надо. И тогда в нашем сердце будет восстановлен мир и порядок. Мы получим то, что нам нужно. Это будет уже совершенно другая судьба. Это будет другой я. Вот тот я, он не мог иначе. А вот другой я сможет иначе. Поэтому мы так нуждаемся. На мой взгляд, мы все нуждаемся вот в этом общении, в котором мы можем поддерживать друг друга. В котором я могу сказать, допустим, своему другу, там, сказать, слушай, помоги мне, потому что я заляпался в такое дерьмо. Я не могу теперь оттуда выбраться. И он поддержит меня. И он скажет, да-да-да, давай вместе будем. И если мы в таком будем это делать для Бога, то, заметьте, и женщины будут рядом с нами чувствовать свою защиту, и они будут понимать, что
Мы тоже иногда можем ошибаться, у нас могут быть какие-то несовершенства. То есть пространство вокруг нас будет меняться. Вот моя как бы философия. Пространство будет вокруг нас меняться. В этом пространстве будут проявляться другие феномены. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В этом нет необходимости.
Да.
Спасибо вам. Просто скажите о том, что вы чувствуете, или что бы вы хотели сказать. Да, Максим, вот я извиняюсь, а потом вы, пожалуйста.
Вот, ну, все мужчины, каждый думает, как с чем-то справиться. И вот мы здесь собрались, чтобы поделиться этим, потому что действительно это важная проблема, когда мужчины, ну, я хочу, может быть, кто-то читал, вы все знаете, Александр Хатинин, да?
Слышали много раз.
Здесь на фестивале книги нефти. Называется «Наука самоосознания». Видео, пожалуйста. И там очень просто расписывает, что, как мы устроим. И первое, он пишет такая схема, внизу написано органы чувств. Осязание, обоняние, зрение, слух, все. И он пишет функции этих органов чувств. Они встроены, притягиваются к любому объекту. То есть, если мы будем смотреть на действия мужчины, то мужчина всегда женщина подтягивает. Ну, так вот, то, что уровень пишет, уровень ума. Ум, он полезное притягивает, ну, то, что приятное притягивает, а то, что неприятное, как бы, да. Над умом стоит разум, который работает так, что он иной раз пей таблетку на горькое, он говорит, нет, пей, уже полезно. Над разумом стоит, душа ему, ну, душой первая. Вот такая простая, ну, он объясняет эту схему. И что дальше, вот, как я из жизни вижу, вот, смотря на эту схему, что задача нас, каждого мужчины, это, мне кажется, научиться контролировать свои чувства. Вот эти многие проблемы у нас обезвоживают. Вот.
Я слушал.
Чтобы научиться контролировать свои чувства, нам надо понять, от чего мы получаем удовольствие. Но это я свое мнение говорю. От чего я получаю удовольствие и когда я получаю опустошение. И вы, наверное, можете каждый заметить, что пообщавшись с женщиной, немножко какая-то пустота наступает, какая-то слабость. И вот Дмитрий правильно говорил, что мы теряем свою мужскую силу.
Спасибо вам.
Я хотел...
Давайте, мы по очереди.
Еще поделюсь с таким моментом. Али Недала, это лама школы Карма Кагы буддийская, она же спросили на лекции, вот написали записку, я живу с женой, и еще у меня есть девушка, и вроде жена знает, и как мне быть? Он говорит, ну, если вас вроде обоих всех, то есть все троих устраивает, вы живите. Но если вдруг эта девушка, любовница, забеременеет и родит, и не дай бог, умрет в природах, что вы должны сделать с этим ребенком?
Взять себе.
Принять. Вот, вот так он и сказал. Вы должны будете взять этого ребенка, свою семью, его воспитать. Вот такая должна быть ответственность мужчины. Это вот я
естественно. Большинство с этим согласны.
Захочет ли этого женщина? Понятно, что если... То есть иногда мы слишком далеко заходим. То есть когда уже мы теряем понимание. То есть наши обязанности потом. То есть мы... Смотрите, когда вожделение усиливается, мы можем потерять ориентиры. Потом понятно, что уже новые какие-то обязанности проявляются. Здесь уже Максим говорит о той ситуации, когда все уже случилось. Мы сейчас говорим о том, как не попадать в эту ситуацию.
В итоге как бороться-то по статьям, так сказать. Есть желание, ну, сами же понимаете, мужчина достиг, они все время женщины кружат.
Они виноваты.
Ты говоришь, ну, не могу, женат.
Нет, но они почему кружат? Извините, они кружат, потому что им забота нужна. В конце концов, природа женщины это поиск, то есть она ищет отцовской энергии.
В итоге. Вот с этого начали. То есть к ним как-то надо поэтически.
Я сейчас покажу один ролик, я думаю, из самых моих любимых. Или еще выступление, пожалуйста. Тема такая, вы сами понимаете. Я вижу, да, она такая мотивирующая. Зацепила, да. Да, пожалуйста. Да, Сереж, пожалуйста.
Значит, ну вот был у нас мужской клуб, да, вот когда там ходили в библиотеке, скажу Турсунова. И там были кое-какие разговоры, которые, в принципе, все, вот как вот то, что он говорит, я воспринимаю все, что он сказал. И там были моменты, кое-какие также связанные с мужчиной и женщиной. В принципе, вот то, что сейчас вот проговорили, вот вожделение, когда две женщины, что-то там такое, я на самом деле понимаю, что существует действительно, да, одна женщина, которую ты действительно выбрал один раз, и ты уже живешь с ней, и живешь долго. На самом деле, больше мой вопрос, я бы его перефразировал, как успокоить свою душу для того, чтобы остаться с одним человеком и остаться с другим. Как это сделать легче?
Честно сказать. Вот по моему мнению, никак. Никак это невозможно. Вот кто бы ни был, это всегда будет. Нет, единственное, что можно сделать, можно просто развиваться. Единственное, что можно сделать, можно трансформировать вкус. Понимаете? Я сейчас скажу одну вещь. Если вы ее просто услышите, даже если вы ее не примете, но я убежден, что она просто останется в вашем сердце, она будет вас мотивировать. Поймите, что вожделение – это всегда скисшая любовь. Это как, знаете, ну, это как бы трансформированная любовь. Как вот скисшая, потому что у меня был пример такой в сознании, что это молоко и простокваша. Чтобы превратить молоко в простоквашу, молоко в простоквашу, не нужно особого труда. Это само по себе просто происходит. А вот чтобы превратить простоквашу в молоко, это мистический процесс. И для этого нужно, это невозможно просто так вот сделать, это мистика. И вот эта мистика означает, что природа души, это природа служить, любить. И природа души, она женская. Женская — это не про секс и не про гендер. Это про то, что это про то, что ее природа как бы отдавать, радовать. Это как бы объект наслаждения. Есть только один объект, субъект наслаждения. Это Всевышний. И когда мы действуем как бы ради него, тогда вот мы можем по-настоящему и свою мужскую природу реализовать. И удовлетворение получить. И скисать не будет вот это вот, ну как бы, молоко. Это фактически вот только единственная возможность. А в остальном женщины всегда будут нас мотивировать. Это всегда будет это испытание. И причем, чем дальше, тем будет это испытание больше. Поэтому есть определенный этикет, есть определенный регламент. Поэтому нужна осознанность в своей жизни. Нужна, и самое главное, что нужно, это сильное желание достигнуть высокой цели. Если этого желания нет, то есть если вот этого нету, тогда будет вот это будет нас затягивать. Потому что это всегда есть. Материальная природа, она говорит, выпросил мужское тело у меня, ну, я тут как тут. Я тебе всегда буду устраивать, для тебя буду испытание. Если ты такой крутой, там, то все, я для тебя найду объект, который вот вся твоя крутость, она слетит. Мужчина же он какой, он крутой, пока женщина не появляется. Он как, знаете, как масло. Вот масло, вот видели, мороженое масло. Его очень трудно резать, невозможно. Его начинаешь колоть ножом, и оно осколками такими вот. Оно прям как нож режет, да, вот так может масло, он такой может быть как камень. Ну, если появляется женщина, а женская природа, она огненная. И когда ты бросаешь масло в огонь, вся крутость наша, она уходит. Поэтому нам нужна вот эта миссия. На самом деле женщины уважают мужчин, у которых есть миссия. Они начинают к ним относиться так, что они в какой-то момент понимают, что ну, с ними нужно вести себя смиренно, их не нужно соблазнять. У меня один товарищ мой, психотерапевт, он рассказывает, он не женат, ему 35 лет, он рассказывает, говорит, слушай, ты, а он такой, знаете, молодой такой, ну такой, типа Антонио Бандерас, у него такая внешность, и он это, такой, и он такой, значит, это, говорит, я, говорит, это, я говорю, как ты ходишь, ты же не женатый, а женщины же приходят в основном на семинары, как ты, говорит, живешь-то? А он говорит, ну как живу? Бывает, они мне пишут там по ночам, там, я знаю, что ты сейчас вот вижу, что ты онлайн. Если ты меня там вот сейчас не встретишь, там, не приедешь ко мне, я там выпрошу из окна, я выпила там, то все. Я говорю, постоянно такое что-нибудь происходит. Я говорю, и как ты от этого защищаешься? Он говорит, ну как я защищаюсь? Я говорю, либо я говорю, что у меня есть девушка, либо что я гей. Ну, ты представляешь, ну, такой, говорит, я такой свободный человек, я могу себе позволить, что, ну, так могу говорить. Ну, а это вроде как, я говорю, помогает, он говорит, ну, честно говоря, не очень. Я говорю, а знаешь, что происходит? Ты двойную транзакцию им посылаешь. То есть твоя транзакция, вот эта связь, она двоякая. То есть ты как бы транслируешь одно внешне, а на тонком плане энергия от тебя идет другая. И они реагируют не на то, что ты говоришь, а на то, что от тебя идет. Они за этим идут. Ты понимаешь, что причина женщины, как вы говорите, они очень, ну, у них фокус очень четкий. Если мы видим, что женщина начинает так себя вести, это уже определенное указание, в какой сейчас я позиции нахожусь. Я нахожусь в этой детской позиции, да? Или я нахожусь, ну, как бы в осознанной, в зрелой позиции. Женщина это всегда индикатор. Через женщину мы всегда можем понять, куда нам двигаться, как развиваться. Женщина это, понимаете, природа женщины, это вот помните онтологический треугольник. Кто не видел онтологического треугольника? Все видели? Ну, несколько человек. Вот и смотрите, это абсолют наверху. Здесь кто? Душа и есть кто?
Жизнь.
Материя. Материя, природа. Предназначение материи в чем? Создать для такие условия, в которых трудности создать, чтобы душа в итоге обратилась к Богу. И вот эта материя, это женское начало. А сознание, это как бы мужской аспект. И, ну, в каком смысле мужской? В материальном отношении мужской. В духовном он тоже как бы подчиненный аспект Богу. И предназначение материи как бы подталкивать к развитию. Женщины не за всех сил стараются, иногда сами не осознавая, они стараются нас сделать лучше. Понимаете, что они делают? Они готовы жертвовать свою жизнью, чтобы сделать нас лучше, чтобы в итоге обратить нас к духовности, чтобы к Богу. Если даже они говорят, ты не поедешь на этот фестиваль, кому так говорила женщина? Ты не поедешь на этот фестиваль, ты должен там, ты так мало времени дома проводишь, ты что, ни одному мужчине такое?
Говорила.
Ну поднимите руку, чтобы видно было.
Не говорила, ты поедешь на этот
фестиваль. Он ее с собой взял просто.
Как правило, это происходит тогда, когда она не чувствует, что она защищена. То есть она начинает беспокоиться, и она ищет любой повод, чтобы напомнить о себе. И тогда все, что он не делает, он начинает ей там проповедовать, рассказывать какие-то концепции, или там просвещать ее, а она все отвергает. Он говорит, она какая-то мне не духовная. Да не может женщина быть не духовной. Это ее природа, понимаете, служить и любить. Но если она защищена, понятно, что она может быть травмирована, может быть у нее там есть куча непроработанного материала, но так эта женщина пришла в мою жизнь для чего? Для того, чтобы я, в конце концов, стал ее целительным, чтобы я исцелил ее сердце, помог ей почувствовать, что любовь есть, и что в итоге она тоже, ну, ее можно и нужно любить.
Вопрос. А есть какая-то схема, методика, как вот этот, ну, я понял, да, в чем моя ошибка, как построить уже сложившиеся семейные отношения так, чтобы неправильные семейные отношения.
Слушайте, я хочу вам руку пожать. Я же вас сразу-то не узнал, а мы с вами уже знакомы.
Да? Как начать относиться к своей жене, чтобы она наконец-то почувствовала свою защиту? Ну, как бы, я сейчас этого, ну, нет навыка, как это сделать. Вот, ну, практически.
Готовы слушать.
Хорошо. Ну, как мне ответить на этот вопрос?
Я могу, ну, не знаю. То есть в данной ситуации, как бы, моя жена зарабатывает больше меня, потому что она видит, что я не могу ее обеспечить. Я, в свою очередь, чувствую себя лохом-лузером, как говорит Нарушевич, потому что, ну, в данной ситуации у меня, как бы, либо нет мозгов, либо звезды так сложились, я не могу ее обеспечить, соответственно, я не могу ее защитить.
Окей, мне уже Кирилл показывает, что надо заканчивать, уходить. Но я хочу, вот, я хочу сказать несколько слов. Интересно слушать, но, ну, как бы, нет времени.
Не, я понимаю.
Надо говорить. И ответ такой. Если у меня не получается зарабатывать больше, чем у жены, но я нахожусь, ну, в контакте со своей мужской природой. Что такое мужская природа? Мужская природа не то, что у меня там мускулы там или... Это хорошо, когда мускулы, когда есть деньги и власть, и все это хорошо. Дело не в этом. Мужская природа, мужской аспект. Мужской аспект состоит в здоровой независимости, в здоровой автономии. То, что я как бы независим от нее ни в каком отношении. Но при этом я ее люблю и забочусь о ней, как могу. Послушайте, пожалуйста. Независимость возможна от женщины, возможно, только в одном случае. Если я сознательно ставлю себя в зависимость от Бога. Только в одном случае. В противном случае мы все равно будем от них зависеть. Потому что есть сексуальные желания и так далее. Если у меня нету вот этой как бы, у меня нет возможности как бы не попасть под ее влияние, под ее капризы и так далее. А женщина капризничает, она чувствует, что ты зависим. Она на это реагирует. Но когда она чувствует, видит самодостаточного мужчину, но при этом заботливого, то есть у нас очень сложная задача. Если мы зависимы, мы как бы готовы тянуть на себе за собой этот паровоз, да? Чтобы тянуть паровоз, локомотиву, нужно быть привязанным. Но чтобы ехать,
нужно
быть непривязанным. Понимаете, какая задача мужского тела? То есть, когда мы привязаны, мы никуда не двигаемся. Мы что делаем? Мы просто обслуживаем ее. Обслуживаем, удовлетворяя ее потребности, создавая для нее условия. Просто ее обслуживаем. Мы никуда не двигаемся. И если мы двигаемся к Богу, к развитию, то у нас в какой-то момент возникает желание. А зачем она мне нужна? Да? Зачем? Это другая крайность. Но на самом деле без женщин мы эту задачу не решим. Потому что женщина капризничает, она мотивирует нас, она как бы вовлекает нас. Она говорит, что твоя миссия должна реализоваться в социуме. И наша задача позаботиться о женщине, как о том, кого Бог любит. Если я забочусь о ней именно с такой позиции, а не с той позиции, что мне нужна ее поддержка и так далее. Это не про маму история. Что мне, я хочу наконец найти ту женщину, которая будет давать, безусловно, меня любить и говорить, ты можешь на диване лежать, ничего не делать, или ты можешь все деньги мира заработать. Я все равно тебя таким люблю. Это история про маму. Понимаете, мы этого в них можем и не найти. Хорошо, если это есть, а может и нету. Но мой долг быть автономным, заботливым, чувствительным и при этом иметь миссию. И когда она чувствует, что у нем есть стержень, она начнет уважать, даже если он немного зарабатывает. Спасибо вам.
8 часов начинается программа в Лилолоке. Также мы, организаторы, потратили усилия, чтобы найти вам лучших экскурсоводов, лучшие фирмы, которые организуют вам завтра отдых. Просто представители находятся в зале. Те, что нет,